Восьмое. Чтобы найти предлог для жизни в Орле, она начала учиться музыке. Я тоже нашел предлог – работу в голосе. Первое время это меня даже радовало. Радовало хоть некоторая правильность, наставшая в моем существовании. Успокаивала некоторая обязательность, которая вошла в мою лишенную всяких обязательств жизнь. Потом все чаще стало мелькать в уме, о такой ли жизни я мечтал. Вот я, может быть, в самой лучшей поре своей, когда весь мир должен быть в моем обладании, а я не обладаю даже калошами. Все это только пока, теперь. Ну а что впереди? Мне стало казаться, что далеко не все благополучно и в нашей близости, в согласованности наших чувств, мыслей, вкусов, а значит и в ее верности. Этот вечный раздор между мечтой и существенностью, вечную неосуществимость полноты и цельности любви я переживал в эту зиму со всей силой новизны для меня и как будто страшной незаконности по отношению ко мне. Больше всего мучился я, когда бывал с ней на балах, в гостях, когда она танцевала с кем-нибудь, кто был красив, ловок, и я видел ее удовольствие, оживление, быстрое мелькание ее юбок и ног. Музыка больно била меня по сердцу своей бодрой звучностью, вальсами, влекла к слезам. Все любовались, когда она танцевала с Турчаниновым. Тем противоестественно высоким офицером в черных полубачках с продолговатым, матово-смуглым лицом, с неподвижными темными глазами. Она была довольно высока, все-таки он был на две головы выше ее, и, тесно обняв и плавно, длительно кружа ее, как-то настойчиво смотрел на нее сверху вниз. А в ее поднятом к нему лице было что-то счастливое и несчастное, прекрасное и вместе с тем бесконечное, ненавистное мне. Как молил я тогда Бога, чтобы произошло нечто невероятное, чтобы он вдруг наклонился и поцеловал ее, и тем сразу разрешил, подтвердил тяжкие ожидания, замирание моего сердца. «Ты только о себе думаешь, хочешь, чтобы все было только по-твоему», — сказала она раз. «Ты бы, верно, с радостью лишил меня всякой личной жизни, всякого общества, отделил бы меня ото всех, как отделяешь себя». И точно. По какому-то тайному закону, требующему, чтобы во всякую любовь, и особенно любовь к женщине, входило чувство жалости, сострадающей нежности. Я жестоко не любил, особенно на людях, минут ее веселости, оживления. Я жестоко не любил, особенно на людях, минут ее веселости, оживления, желания нравиться, блистать. И горячо любил ее простоту, тишину, кротость, беспомощность, слезы, от которых у нее тотчас же по-детски вспухали губы. В обществе я действительно чаще всего держался отчужденно, недобрым наблюдателем, втайне даже радуясь своей отчужденности, недоброжелательности, резко обострявшей мою впечатлительность, зоркость, проницательность насчет всяких людских недостатков. Зато как я хотел близости с ней и как страдал, не достигая ее. Я часто читал ей стихи. «Послушай, это изумительно!» — восклицал я. «Уноси мою душу в звенящую даль, где, как месяц, над рощей печаль». Но она изумления не испытывала. «Да, это очень хорошо!» — говорила она, упорно лежа на диване, подложив обе руки под щеку, глядя искоса, тихо и безразлично. «Но почему как месяц над рощей? Это Фет?» «У него вообще слишком много описаний природы. Я негодовал. Описаний. Пускался доказывать, что нет никакой отдельной от нас природы, что каждое малейшее движение воздуха есть движение нашей собственной жизни». Она смеялась. «Это только пауки миленькие так живут. Какая грусть! Конец аллеи опять с утра исчез в пыли. Опять серебряные змеи через сугробы поползли». Она спрашивала, какие змеи? И нужно было объяснить, что это метель, поземка. Я бледнее читал. Ночь морозная мутно глядит, под рогожу кибитки моей, за горами, лесами, в дыму облаков светит пасмурный призрак луны. «Миленький», — говорила она, — «ведь я же этого ничего никогда не видала. Я читал уже с тайным укором. Солнце луч промеж туч был и жгучий высок, пред скамьей ты чертила блестящий песок». Она слушала одобрительно, но, вероятно, только потому, что представляла себе, что это она сама сидит в саду, чертя по песку хорошеньким зонтиком. «Это правда прелестно», — говорила она. «Но достаточно стихов, поди ко мне». «Все-то ты недоволен мной». Я нередко рассказывал ей о своем детстве, ранней юности, о поэтической прелести нашей усадьбы, о матери, отце, сестре. Она слушала с беспощадным безучастием. Я хотел от нее грусти, умиления, рассказывая о той бедности, которая наступала порой в жизни нашей семьи, о том, например, как однажды мы сняли все старинные ризы со всех наших образов и повезли их закладывать в город Мещериновой, одинокой старухи страшного восточного вида, горбоносой, усатой, с выкоченными белками, в шелках, шалях и перстнях, в пустом дому которой, загроможденной всяким музейным убранством, весь день диким и мертвым голосом кричал попугай. И что же видел вместо грусти и умиления? «Да, это ужасно», — невнимательно говорила она. «Чем дальше жил я в городе, тем больше чувствовал себя в нем как-то совершенно ни к чему. Даже Авилова почему-то изменилась ко мне, стала суха, насмешлива. Чем темней и скучней становилась моя городская жизнь, тем чаще тянуло меня быть наедине с ней, что-нибудь читать, рассказывать, высказываться». В моей комнате в гостинице было узко, серо, страшно, грустно за себя, за чемоданишко и несколько книжек, составлявших все мое богатство, за одинокие ночи, которые так бедно и холодно, не то что спал, а скорее одолевал я в ней, все сквозь сон, поджидая рассвета, первого морозного зимнего удара в колокол на соседней колокольне. В ее комнате тоже было тесно, она была... и в конце коридора, возле лестницы в мезонин, зато окнами выходила в сад, была тиха, тепла, хорошо убрана. В сумерки в ней топилась печка. Она же умела лежать в подушках дивана удивительно приятно, вся сжавшись и подобрав под себя свои на редкость хорошенькие туфельки. Я говорил, шумела полночная вьюга в лесной и глухой стороне. Мы сели с ней друг против друга, валежник свистал на огне. Но все эти вьюги, леса, поля, поэтические, дикарские радости уюта, жилья, огня были особенно чужды ей. Мне долго казалось, что достаточно сказать, знаешь, эти осенние накатанные дороги, тугие, похожие на лиловую резину, иссеченные шипами подков и блестящие под низким солнцем слепящей золотой полосой, чтобы вызвать ее восторг. Я рассказывал ей, как мы однажды с братом Георгием ездили поздней осенью покупать на сруб березу. В поварской у нас вдруг рухнул потолок. Чуть не убил древнего старика, нашего бывшего повара, вечно лежавшего в ней на печи. И вот мы поехали в рощу покупать эту березу на матицу. Шли непрестанные дожди, все мелкими, быстро сыплющимися сквозь солнце каплями. Мы рысью катили в телеге с мужиками, сперва по большой дороге, потом по роще, которая стояла в этом дробном, дождевом и солнечном сверкании на своих еще зеленых, но уже мертвых и залитых водою полянах с удивительной вольностью, картинностью и покорностью. Я говорил, как несказанно жаль было мне эту раскидистую березу, сверху донизу осыпанную мелкой ржавой листвой, когда мужики косолапо и грубо обошли, оглядели ее кругом и потом, поплевав в рубчатые звериные ладони, взяли за топоры и дружно ударили в ее пестрый от белизны и черни ствол. Ты не можешь себе представить, как страшно мокро было все, как все блестело и переливалось, говорил я и кончил признанием, что хочу написать об этом рассказ. Она пожала плечами. «Ну, миленький, о чем же тут писать? Что ж все по году описывать?» Одним из самых сложных и мучительных наслаждений была для меня музыка. Когда она играла что-нибудь прекрасное, как любил я ее, как изнемогала душа от восторженной самоотверженной нежности к ней, как хотелось жить долго-долго. Часто я думал, слушая, если мы когда-нибудь расстанемся, как я буду слушать это без нее, как я буду вообще любить что-нибудь, чему-нибудь радоваться, не делясь с ней этой любовью, радостью. Но о том, что мне не нравилось, я был так резок в суждениях, что она выходила из себя. «Надя!» — кричала она Авиловой, бросая клавиши и круто повертываясь к соседней комнате. «Надя, послушай, что он здесь несет, и буду нести!» — восклицал я. «Три четверти каждой из этих сонат — пошлость, гам, кавардак. Ах, здесь слышен стук гробовой лопаты! Ах, тут феи на лугу кружатся, а тут гремят водопады! Эти феи — одно из самых ненавистных мне слов, хуже газетного чреватый!» Она уверяла себя в своей страстной любви к театру, а я ненавидел его, все больше убеждался, что талантливость большинства актеров и актрис есть только их наилучшее по сравнению с другими умение быть пошлыми, наилучше притворяться по самым пошлым образцам творцами, художниками. Все эти вечные свахи в шелковых повойниках лукового цвета и турецких шалях с подобострастными ужимками и сладким говорком, изгибающиеся перед тит-титычами, с неизменной гордой истовостью, откидывающимися назад и непременно прикладывающими растопыренную левую руку к сердцу, к боковому карману длиннополого сюртука, эти свиноподобные городничие и вертлявые хлестаковы, мрачные чревно-хрипящие осипы, поганенькие репетиловы, фатовские негодующие чацкие, эти фамусовы, играющие перстами и выпячивающие точно сливы жирные актерские губы, эти гамлеты в плащах факельщиков, в шляпах с кудрявыми перьями, с развратно томными подведенными глазами, с черно-бархатными ляжками и плебейскими плоскими ступнями. Все это приводило меня просто в содрогание. А опера? Риголетто, изогнутый в три погибели, с ножками раз навсегда раскинутыми врозь, вопреки всем законам естества и связанными в коленках. Сусанин, гробный блаженно закатывающий глаза к небу и выводящий с перекатами «Ты взойди, моя заря!» Мельник из «Русалки» с худыми, как сучья, дико раскинутыми, и грозно трясущимися руками, с которых, однако, не снято обручальное кольцо. И в таких лохмотьях, в столь истерзанных, зубчатых портках, точно его рвала целая стая бешеных собак. В спорах о театре мы никогда ни до чего не договаривались, теряли всякую уступчивость, всякое понимание друг друга. Вот знаменитый провинциальный актер, гастролируя в «Орле», выступает в «Записках сумасшедшего». И все жадно следят, восхищаются, как он, сидя на больничной койке в халате, с неумеренно небритым бабьим лицом, долго, мучительно долго молчит, замирая в каком-то идиотски радостном и все растущем удивлении. Потом тихо-тихо подымает палец и, наконец, с невероятной медлительностью, с нестерпимой выразительностью, зверски выворачивая челюсть, начинает слог за слогом. «Сегодняшнего дня!» Вот на другой день он еще великолепнее притворяется любимым Торцовым, а на третий — сизоносым, засаленным Мармеладовым. «А осмелюсь ли, милостивый государь мой, обратиться к вам с разговором приличным?» Вот знаменитая актриса пишет на сцене письмо. Вдруг решила написать что-то роковое и, быстро сев за стол, обмакнула сухое перо в сухую чернильницу. В одно мгновение сделала три длинных линии по бумаге, сунула ее в конверт, звякнула в колокольчик и коротко и сухо приказала появившейся хорошенькой горничной в белом фартучке Немедленно отправьте это с посыльным. Каждый раз после такого вечера в театре мы с ней кричим друг на друга, не давая спать Авиловой до 3 часов ночи. И я кляну уже не только гоголевского сумасшедшего, Торцова и Мармеладова, но и Гоголя, Островского, Достоевского. Но, допустим, вы правы, кричит она, уже бледнее, с потемневшими глазами и потому особенно прелестные. Почему все-таки приходите вы в такую ярость? Надя, спроси его. Потому, кричу я в ответ, что заодно то, как актер произносит слово «аромат», я готов задушить его. И такой же крик подымался между нами после каждой нашей встречи с людьми из всякого орловского общества. Я страстно желал делиться с ней наслаждением своей наблюдательности и изощрением в этой наблюдательности. Хотел заразить ее своим беспощадным отношением к окружающему и с отчаянием видел, что выходит нечто совершенно противоположное моему желанию сделать ее соучастницей своих чувств и мыслей. Я однажды сказал, «Если б ты знала, сколько у меня врагов!» «Каких? Где?» — спросила она. «Всяких, всюду, в гостинице, в магазинах, на улице, на вокзале». «Тоже эти враги?» «Да все, все! Какое количество мерзких лиц и тел!» «Ведь это даже апостол Павел сказал, не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человеков, иная у скотов. Некоторые просто страшны, на ходу так кладут ступни, так держат тело в наклон. Точно они только вчера поднялись с четверенек. Вот я вчера долго шел по Болховской сзади широкоплечего, плотного полицейского пристава, не спуская глаз с его толстой спины в шинели, с искр в блестящих, крепко выпуклых голенищах. Ах, как пожирал я эти голенища, их сапожный запах, сукно этой серой добротной шинели, пуговицы на ее хлястике и все это сильное 40-летнее животное во всей его воинской сбруе. «Как тебе несовестно», — сказала она с брезгливым сожалением. «Неужели ты правда такой злой, гадкий? Не понимаю я тебя вообще. Ты весь из каких-то удивительных противоположностей».